ее не видел. И вот однажды я встретил ее на улице. Оказывается, она давно уже вернулась в свой родной город. Ну что ж, нет ничего удивительного в том, что я ничего не слышал о ней. Она живет весьма тихо, нигде не бывает, ей все надоело, и люди, и чувства. Я внимательно взглянул на нее. Нет, она была по-прежнему привлекательна. Ее бурная жизнь не отразилась на ее внешности. Мне даже показалось, что она стала красивей, чем раньше. Но вместе с тем, какая чудовищная перемена произошла с ней. Она стала медлительной, вялой, безразличной. Усталость и апатия были во всем ее облике. Глаза ее были погашены. Но ведь ей 30 лет. Как это могло случиться? — Все надоело? — спросил я ее. — Никого не любите? Пожав плечами, она сказала, — никого, все надоело. Кроме отвращения я не испытываю никаких чувств. — Это пресыщение? — должно быть, — сказала она. И глаза ее затуманились необыкновенной грустью. — Что-нибудь случилось, произошло за эти годы? — Нет, — сказала она, — ничего не произошло. Все то же самое, что и было. — Да, но было немало, — сказал я. Были драмы, скандалы, стрельба, аборты 3 раза в год. Усмехнувшись, она сказала, — конечно, раз это приносит только огорчение, то на что мне это? И вдруг в этом ее ответе, сказанном простодушно, необдуманно, я увидел все, увидел причину ее пресыщения. Все время и непрестанно ее любовь, ее желания были связаны с несчастьями. Когда-нибудь должен прийти конец. И он пришел. Любовь и несчастье стали тождественны. Условные связи прочно соединили их воедино. Пусть лучше не будет желаний, чем снова беда. Я снова взглянул на молодую женщину. Я было начал ей говорить о причинах ее несчастья, но замолчал. И не потому, что она не поняла бы меня, нет. Мне показалось, что ей лучше остаться такой, как сейчас. Мы стали прощаться. Она протянула свою вялую руку, безразличным взором скользнула по мне и, медленно шагая, побрела по улице. Мне стало жаль ее. Я хотел ей крикнуть, задержать ее, чтобы сказать, что с ней. Но не сделал этого. Пусть она останется такой, как сейчас, — подумал я. Глава 8. Нет, теперь я добродушно взираю на все, что вокруг меня происходит. Я не имею привычки анализировать чужие поступки и не вижу особой радости разбираться в чужих делах. Я живу так, как надлежит жить человеку, в меру думая и не делая из своей головы аппарата по розыску чужих бед. Но первые годы, столкнувшись с этими делами, я наблюдал за людьми с огромным интересом и волнением. Меня особенно волновали те болезненные ответы людей, которые происходили вне контроля разума. Эти ответы были иной раз столь чудовищны и нелепы, что казалось непонятно их значение. Но, подумав, я всякий раз убеждался в целесообразности этих ответов. Конечно, с точки зрения здравого смысла, эта целесообразность была нелепой, но я тотчас находил в ней смысл, если переводил эту нелепость на язык животного или младенца. В любом поведении невротика и даже иной раз в его смерти было бегство, было желание уйти от больных предметов, было бессилие разорвать условные связи. Я расскажу вам несколько поразительных историй. Они подлинные. Неожиданный финал. В мою комнату вошла студентка. Она была весьма молодая, миловидная женщина. Она сдавала последние экзамены. И ей понадобился материал о моей литературной работе. Она беседовала со мной, почти не поднимая глаз.